Братья, все уставшие, и я тоже. Но нужно нам собраться с последними силами и порассуждать о Слове Господнем. Братья, мы сегодня слушали вот о пасторской работе среди детей, среди молодежи, среди стариков, среди умирающих. Ну, потом отчет о текущей жизни. И мне хочется закончить сегодняшнее общение рассуждениями о жертве Голгофской. Ведь центр христианства – это Христос. И если сегодня Вениамин говорил о форме и наполнении, формы меняться будут, а Христос никогда. И вчера, и вовеки тот же. Ну или если конкретнее говорить, сегодня будет рассуждение о значении Голгофской жертвы. Я прочту местописание из книги Левит. Кстати, вот хотел быстро город сказать, название забыл. Там, где Андрей Озеров, пресвитер. Я там был, ну, вот, уже отправился, когда в Калифорнию с северо-западного региона, то их церковь последнюю посетил, и там после собрания задавали вопросы. И одна сестра говорит: вот мне интересно, нужно нам читать Ветхий Завет или нет? Ну, на что мне нужна когда-нибудь будет книга Левит? Ну, я там не мог больших рассуждений сказать, но сказал, там большие глубокие истины о Христе, о жертве Голгофской. Она говорит: ну, я так никогда не думала. А сегодня я прочитаю из книги Левит. 7 глава, 37 стих. «Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной». До этого места. Братья, книга Левит, краткое содержание, первых 7 глав – разновидности жертвоприношений. Коротко вообще об истории жертв. Впервые мы видим намеки на жертву. Слово «жертва» не сказано, но намеки на жертву есть, когда Господь Бог сделал Адаму и Еве кожаные одежды. Ну, там не сказано, что Бог умертвил животных, там не сказано, что это кровь лилась, не сказано. Но кожаные одежды Господь сделал. Ну, тогда заводов не было, где дермантины изготовляют, да? Ну, поэтому можно догадываться, что уже тогда, может быть, пролитая кровь была. А потом уже конкретно сказано, Каин и Авель жертвы приносили. Приносили Ной, Авраам, Иаков. И приносили по-разному. Иногда это с камней сооружался жертвенник. Иногда даже, ну, как бы холмик делали из земли и приносили жертвы. А вот когда Бог уже дал закон через Моисея, когда народ израильский вышел из Египта, там Господь Бог и жертвоприношение упорядочил. И это описано в книге Левит. И мы находим главных разновидностей 5 жертв. Там есть потом еще более мелкие подразделения. Ну, допустим, жертва мирная, там и жертва по усердию, и жертва еще там. Ну, это уже внутри этих главных разновидностей еще более мелкое деление есть. А вообще 5 главных разновидностей – об этом мы можем прочитать в первых 7 главах книги Левит. И я вам сейчас перечислю их по порядочку. Первая – жертва всесожжения. Вторая – жертва хлебного приношения. Потом жертва мирная. Потом жертва за грех. И жертва повинности. 5 главных разновидностей. Для чего сегодня я говорю, когда вот, ну и вы переживаете, я переживаю, что у нас осталось 35 минут времени, а я вот жертвы перечисляю. Братья, вот чтобы понятнее было, вот мы находимся в здании. На это здание можно смотреть всегда с одной стороны, со стороны фасада. И мы никогда не будем иметь более полное представление об этом здании. А если на нее посмотреть с фасадной стороны, с тыльной стороны, с одного бока, с второго бока, уже 4 будет, да? А еще и сверху посмотреть, это 5. Вот так ветхозаветные жертвы, они являются прообразом голгофской жертвы. Я хотел не читать эти местописания, которые об этом четко говорят, хотел пропустить, но сейчас все-таки хотя бы одно прочту. Просто экономя время хотел. В 9 главе книги «Послания к евреям» подробнее сказано, а вот я с 10 главы 19 стих прочитаю. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Ну ладно, без того, чтобы остановиться, прочту из 9 главы те места, которые планировал, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Так образы небесного должны были очиститься сими, самое же небесное лучшими сих жертв». То есть сими, то есть это говорится о ветхозаветных жертвах. Но это были образы небесного. А теперь есть лучшая жертва, которая в 10 главе уже Павел говорит, что путем новым и живым, то есть кровью Иисуса Христа. И сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на голгофскую жертву через ветхозаветные жертвы. Значит, у нас будет 5 подтем о голгофской жертве. Но в обратном порядке, не в таком порядке, как она в Левит. Я сейчас объясню, почему. В книге Левит жертвы выстроены в порядке, как путь, которым пришел Иисус Христос с неба и совершил наше искупление на Голгофе. А если в обратном порядке, это наш путь, который мы идем через Христа, через Голгофу на небеса. И можно в беседе или в одном порядке, или в другом порядке рассматривать. Но ближе к нашей практике в обратном порядке, потому что здесь мы будем говорить о наших переживаниях, о нашем восприятии. Ну и так ближе я выбрал такой путь. Мы будем рассуждать в обратном порядке. То есть вначале посмотрим на голгофскую жертву через ветхозаветную жертву, жертву повинности. Второй вариант, или вторая сторона, или второй раздел будет через жертву за грех, тоже на голгофскую жертву посмотрим, потом через жертву мирная, потом через жертву хлебного приношения, потом через жертву всесожжения. Ну, конечно же, я не только догадываюсь, я уже убежден, что мы до полшестого не успеем, но я вам скажу, что завтра у меня есть по теме в первой половине общения нашего участия, а в конце без темы, мне сказали, и завтра я ее продолжу. Я для братьев, приехавших, за 10 минут сделаю обзор того, что мы сегодня порассуждаем, и продолжим. И в сокращенном виде, я думаю, что за две проповеди мы закончим рассуждение о жертве или о значении голгофской жертвы, посмотреть на нее через ветхозаветные жертвы. Итак, жертва повинности. Это жертва Иисуса Христа, о которой мы чаще всего рассуждаем, более всего знакомая, что через голгофскую жертву или кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, то есть снимает виновность человека. А это большая проблема. Мы привыкли, и люди так устроены, это наш минус, что к чему мы привыкли, даже самое ценное, мы часто не ценим. Потому что привыкли. А вот апостол Петр в своем послании, первое послание, в первой главе, говорит о том, что мы избранные к окроплению ну вот сегодня мы с Василием Григорьевичем разговаривали, он мне сказал к послушанию, а там две причины идет. Мы избраны к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Не каждый человек такое благо имеет освободиться от виновности. А мы призванные имеем. Но я почему сказал не каждый, я чуть позже это объясню. Ну, свое высказывание. Итак, человек носит в душе своей чувство виновности, и это тяжесть, которая не подсильна человеку, и он от этого страдает. Короткий пример. В начале 90-х годов, это мое было первое палаточное благовестие, кстати, я был рукоположенный в Шахтинской церкви на благовестника. И 6 лет я был благовестником, а по переезду в Харьковскую область мне поручили уже пресвитерское служение. А вначале я был благовестником. Первое мое палаточное благовестие, и мы ночуем в палатке ночью, охраняя палатку, днем с людьми встречаемся, библиотека работает, вечером богослужение. И вот однажды мы уже готовились отдыхать, было после 12 ночи. И вдруг нашу палатку осветил яркий свет. Нет, мы не испугались, а ну, чуть-чуть заволновались. Ну, после 12 и вплотную подъехала машина. Какие люди бывают, там и ночь на улице. Ну, мы выходим, 4 брата молодых. Ну, мне тогда было 30 лет, а братья помоложе меня. Выходит с машины. Машина, во-первых, очень дорогая. В то время только появлялись иномарки в России. Иномарка очень дорогая, и человека видно, который вышел не из простачков, ну и по одежде, и по манере вести себя, седовласый, лет 50 ему. Ну, когда он заговорил с нами, мы сразу поняли, что у него доброе расположение к нам, таким доброжелательным тоном. Говорит: «А кто из вас старший?» Я говорю: «Я старший. Вы мне можете уделить несколько минут внимания?» «Да, конечно». Отошли, это было, ну, в городе, в таком оживленном месте. Тут аллеи были, тут лавочки возле аллеи. Мы отошли на лавочку, присели. И он мне стал рассказывать о себе. «Я очень богатый человек. У меня столько денег, что тебе даже не снилось». Я не стал его перебивать, чтобы сказать, что мне никогда еще деньги не снились. Слушаю дальше, он говорит: «Но я ничему этому не рад. У меня душа плачет. Я уже замучился, я истомился». И даже дрожащий голос стал, и даже комок к горлу подкатывается, он замолчит, как бы проглатывая комок, и опять продолжает: «У меня душа плачет». Я этот пример хорошо запомнил, потому что мне понравилось его выражение, которое он подобрал. «Душа плачет». Ну, он стал рассказывать некоторые свои переживания, то есть преступления. Он из, похоже, высокопоставленных людей. И носит в душе своей такую тяжесть. Да, когда он на посту, когда он вопросы решает, или когда он летит на отдых на Гавайи или еще куда-нибудь, он об этом, может быть, не рассказывает. А вот к палатке ночью приехал, и мне, молодому служителю, рассказывает: «У меня душа плачет». Почему он томится об этом? Потому что тяжесть виновности гложет душу человека. Вот можно ярко увидеть еще на примере Иуды Искариота. Иуда Искариот предал учителя своего. И потом приходит к первосвященникам. Это сразу, здесь все это свежее событие. И вот когда внимательно читаешь это событие: «Предал я кровь невинную. Что нам до того? Смотри сам», ответ. Он 30 серебряников принес. Они горят в его руках, душа плачет. Помните, что он бросил серебряники? Я задался вопросом, а почему он не положил? Или не отдал? Ну, мог бы он отдать, ну ладно, не берут. Ну, положил бы, сказал: «Вот я вам их принес». А то он их бросил. Говорит о том, что он сильно напряженный был внутри. Нервоз. Он бросил серебряники. И мне тогда вспоминаются слова Иисуса Христа, Евангелие Марка, 9 глава, 44 стих. Он говорит о преисподней и говорит: «Там червь их не умирает, и огонь не угасает». Христос-то говорил не о кладбищенских червях. Ну, как помните, в псалме «Летит безжалостное время», там Проханов написал слова, что «Неужели твой ум стремился, чтобы стать добычей червей?» Там о кладбищенских червях, что, то есть, чтобы только в могиле тебя съели. А Христос-то о других червях говорит, да? Эти черви, которые на кладбище, они в огне сгорают. А те черви, которые душу разъедают, чувство виновности, они не умирают. И вот душу Иуды червь разъедает. И это так тяжело, что он думал, найдет успокоение в петле. Ошибся. Он пошел в преисподнюю, где червь не умирает и огонь не угасает. Это его была роковая ошибка. Есть только одно средство, как освободиться от этого червя. Одно только средство. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И вот ветхозаветная жертва повинности говорит о том, что есть средство теперь там, на Голгофе, во Христе, которое освободит от виновности. И не надо в петлю лезть, Иуда, ошибся ты. Надо ко Христу идти. Кровь Иисуса Христа очищает. Тоже где-то в начале 90-х годов мы с нашей группой благовестия города Шахты, церкви Шахтинской, поехали, решили посетить все районные центры нашей области, вернее, севера области. За юг области отвечали ростовчане, а за север мы шахтинцы. И вот мне вспоминается событие, очень запомнилось мне в Вешках. Это станица Вешки, большая станица. Ну, станица – это термин у казаков. Ну, это большое село или поселок. Ну, в Вешке это 10 тысяч населения там, большой поселок. И удивительно, огромный дом культуры. И нам его дали бесплатно. Ну, я сказал, что мы будем проповедовать, Евангелие людям подарим бесплатно. Директор тогда Дома культуры подумала и говорит, вы бесплатно будете Евангелие давать? Да, тогда мы бесплатно даем Дом культуры. Ну, это начало 90-х. Мы поблагодарили. Но когда приехали уже с ансамблем, ну, наш свой местный был ансамбль там, и на пороге ожидает нас священник православный и дьячок рядом с ним. И мы поняли, что будет противостояние. Они, выходя с машины, помолились. И я говорю, а теперь решительно, смело идем, берем аппаратуру, берем инструменты. И мы прошли, он нас не затронул. Ну, поздоровались мы мимоходом. А потом последняя сестричка заходила, он ей говорит, позови старшего вашего. Она ко мне подходит, говорит, Павлик, тебя священник зовет. Я выхожу, и он сразу криком на меня напустился. Я даже не помню первые слова, что он там кричал, потом стал чуть-чуть прислушиваться. Ну, он в таком раздражительном тоне спрашивает, для чего мы сюда приехали? Я говорю, хороший вопрос, и у меня есть хороший ответ. Ну, давай сначала познакомимся. Ну, разве так разговор начинают? Меня зовут Павел. Как тебя зовут? Я с ним на «ты», потому что он, ну, на 2-3 года старше меня. Если мне 30 было, ему, может, 33 было, вот так. Он чуть тон сбавил, но еще так чуть-чуть на повышенном. Говорит, отец Василий. Я говорю, ну, для меня ты не отец, Василием бы называть. Василий. Какой-то вопрос хотел задать. Для чего вы сюда приехали? Хорошие вопросы, у меня есть хороший ответ. Мы приехали сюда рассказать людям, что человек не от обезьяны произошел, что есть на небесах Бог, сотворивший небо и землю. Мы людям приехали рассказать, что все мы грешники без исключения. Но есть жертва за грехи людей. Христос умер за грехи наши, и нужно покаяться и получить прощение грехов. Потому что после жизни на земле нас ожидает суд Божий. И для того, чтобы не попасть в озеро огненное, покаяться надо, и Христа принять надо. Вот для этого мы приехали. А я перечисляю темы специально, чтобы ему нечем противоречить было. Потому что если я ему скажу, мы приехали рассказать, что Христу надо молиться не Деве Марии, конечно, он взорвется. Я этого не сказал. Я сказал так, чтобы он успокоился. И, ну, я же немножечко знаю догматику православных. И поэтому так, чтобы нечему было противоречить, и он почти успокоился. Ну, когда я закончил объяснять, для чего мы приехали, он уже растерянным тоном говорит: «А вы что, думаете, мы здесь не проповедуем?» «О, Василий, если вы проповедуете, тогда и у меня к тебе вопросы есть». «Василий, вот не обижайся, но скажи, положа руку на сердце, ты всерьез веришь, что Бог есть?» «Конечно верю!» Тут он уже возмутился, опять на крик переходит. Я понял, что я ошибку сделал, не очень удачный вопрос задал. Моя же цель не раздражать его, побеседовать. И тогда я ему говорю: «Василий, я уважаю верующих людей. Василий, я тебя за это уважаю. Если ты серьезно веришь в Бога, я тебя за это уважаю». Он чуть-чуть успокоился. «А теперь у меня еще вопрос. А ты в загробную жизнь тоже веришь?» «Верю. И веришь, что будет ад и Царство Небесное?» «Верю. И веришь, что будет суд Божий, который будет определять людей?» «Верю». Тогда, наверное, основной вопрос. «Василий, ну хоть ты 100 лет еще живи, я желаю тебе только блага, но все равно же когда-то придется уходить в потусторонний мир. Скажи, где ты будешь, в Царстве Небесном или в озере Огненном?» Как вы думаете, что он мне ответил? Он говорит: «Я не знаю, Бог знает». Я говорю: «Василий, как ты говоришь, мы проповедуем, если ты сам не знаешь, ты там будешь или нет, а? Василий, что-то не так. Ну, сам подумай. Ну, как идти проповедовать, если ты сам не знаешь о себе даже? Я тебе рекомендацию даю, Василий, по-дружески. Пойди домой, переоденься в гражданскую одежду, он уже в рясах пошел. Приходи, послушай, мы сегодня из Евангелия прочитаем, что сделать человеку, чтобы наследовать спасение, вечную жизнь и войти в Царство Небесное». Нет, он меня не послушал, он все равно противодействовал. Он объявлял людям, кто пойдет баптистов слушать, на 50 лет от церкви, нет, на 20 лет от церкви отлучим. Ну и многие люди уходили, но все равно человек 60 не послушались его, пришли слушать. Ну, нам тогда оказалось вообще мало. Ну, мы рассчитывали на 400 человек, а в то время и собирались так. Но всего человек 50 прошло. И вот я думаю, они верующие, христиане, он священник, он проповедует. А почему нет уверенности? А нету веры в оправдание Христова. Они не наставляют в вере, их догматика этому не наставляет. А вот теперь я объясню, почему я сказал, что к окроплению кровью не все подлежат, а верующие. Потому что Слово Божье без веры нашей не работает в нас. И кровь Христа не работает в нас без веры нашей. Так и Павел сказал, что слово, нерастворенное верою, не принесло им пользы. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. А если веры нет, веры во что? В прощение и оправдание. А бывает же так, когда верующие люди плачут о грехах и все равно носят чувство виновности. Не наставленные в вере. А в целом, если мы сейчас опять посмотрим на Голгофу через ветхозаветную жертву повинности, то она нам открывает огромное благо, перспективу. Мы, люди, жители земли, если примем евангельскую весть верой, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, и оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, то тогда исполнится Божье намерение по отношению к нам. И об этой очистительной, об этом очистительном действии жертвы Голгофской крови Иисуса Христа красноречиво говорит ветхозаветная жертва повинности. Вторая жертва – жертва за грех. А что это такое? Это идет речь уже не о грехах наших и поступках, за которые нас совесть судит, а о природе греховной. Это применено здесь? Или Павел, апостол Павел взял отсюда, наверное, он же знал хорошо Пятикнижие, да? И Павел в своей терминологии так и употребляет. Он словом «грех» называет природу нашу. То есть теперь у нас идет речь не о продукции, которую фабрика выпускает, а о самой фабрике. Как кто-то сказал из богословов, я не потому грешник, что я грешу, но я грешу, потому что я грешник. То есть мы родились природой греховной. Эта фабрика греха, она в нас с рождения. И когда мы вырастаем, она начинает работать, и нам самим не нравится. Ну вот спросите у человека гневливого и психливого, нравится ему психовать или нет? Да он сам страдает от этого. Спросите у человека алкоголика, он признается, он даже без всяких признается, что он страдает от этого, он просто освободиться от этого не может. И вот эта фабрика работает, работает. Один мальчик, ему было лет 12, а такой крепенький, сильный мальчик, ну, знаете, может, даже и на 14 выглядит, и драчун. И после собрания то того побьет, то того побьет. Даже бывает мальчиков старше себя на год побьет, а меньших так тем более. Ну, родители недовольничают, пресвитеру говорят, вы меры примите какие-нибудь. Но для пресвитера очень неприятно было, что это был внук пресвитера. И он и родителям, то есть своим детям говорит, ну, как-то беседуйте с ним. Ну, подходят и люди жалуются, того по носу ударил, того по лбу ударил, того по щеке ударил. Ну, что это такое? Ну, однажды пресвитер решил с ним сам лично побеседовать, а это его внук был. Он нашел причину, чтобы они где-то встретились, может быть, у пресвитера дома, или он к ним пришел. И так, по-хорошему, внук любит дедушку. Ну, и как бы ситуация располагала к хорошей беседе. И теперь, когда уже подготовил этот пресвитер юношу, чтобы конкретно с ним говорить, ну, он стал говорить о драках. Что ты бьешь, это ну, нехорошо. Ну, в общем, знаете, как-то так получилось у него. Он достиг сердца юноши так, что не юноши даже, подросточка, что он даже расплакался, подросток, и признался. Дедушка, поверь мне, я не хочу драться, драка сама из меня лезет. И дедушка это понимает. Это та ветхая природа, которая мучает нас, всех нас. И когда это кончится все? Апостол Павел эти переживания выразил так: доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, а живущий во мне грех. Это природа, это не какой-то поступок, за который покаяться надо. А это природа. То не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, мы сами встречаемся в нашей жизни, а тем более в служении, когда беседуем. Ну, как часто люди исповедуют свое бессилие перед этой природой. Я говорю, не знаю уже, что делать. Ну, допустим, навязчивые мысли идут, и все. Я не могу освободиться. Я уже устал от этого. И ничего с собой поделать не могу. Помогите мне. Как мне выйти из этой ситуации? Ну и другие бывают случаи, когда, ну вот, допустим, в нашей церкви один юноша был, он до сих пор не член церкви, но взрослый уже. И он одно время часто со мной беседовал, исповедуется, а потом говорит, дядя Павлик, я уже знаете, что применяю, вот тянет меня ко греху, просто тянет настолько, я беру шило и со всего маха в ногу. И вот от этой боли вроде меня чуть-чуть остановит, и тогда могу какое-то время удержаться от греха. Я говорю, дорогой, в каком богословии ты нашел такую борьбу против греха с шилом? А это реальность, это я не выдумываю. Он настолько устал уже, что уже готов себе боль причинять, лишь бы хоть как-то свою природу обуздать. И не знает как. И не получается. братья дорогие, а ведь страдают не только те, которые шилом себя колят. А сколько таких, которые говорят, нету силы от фильмов отказаться. Нету силы от каких-то картинок непристойных в телефоне отказаться. И это не только молодежь, это молодожены. И бывает не очень-то молодожены, по 40 лет уже. И мы же это встречаем, когда плачет, исповедуется. Сил нету, тянет меня. Один приехал ко мне отец, у него 7 детей, многодетный отец. Он говорит, мне самому страшно от себя. Меня так тянет смотреть. Я, говорит, уже и постился, и Богу обещания давал. И вот как-то попадаешь на какую-то волну такую, что все, как будто бы все отключается. И я не могу. Просто захожу на сайт и смотрю развратные картины. Опомнюсь только через 2 часа, когда вот так уже запачкался и душу, и разум. Все запачкалось. Тогда падаю на колени, молюсь опять. И опять исповедуюсь, и опять-то то же самое. А это же реальность. А что это такое? Так вот, такая радостная весть, что сила, которая освобождает от власти греха, есть. И она берет начало на Голгофе. Эта сила называется смерть Христа. Если средство, очищающее от грехов, кровь Христа, то эта сила называется смерть Христа. Апостол Павел говорил, смерть действует в нас. Ну, конечно, если сейчас нам рассуждать, как она действует, это нужно еще пару часов добавлять в этой беседе, да? То есть это получится беседа освобождения от власти греха. Вот Христос сказал, всякий делающий грех есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Братья, как вы думаете, мы с вами этого положения истинно свободен? Ну, от греха. От власти греха, не от грехов, а от природы греховной, которую мы унаследовали по наследству и будем носить до могилы. Мы с ней живем, мы от нее страдаем. И Христос сказал, если Сын освободит, то истинно свободны. Это положение истинно свободен. Мы достигаем или уже имеем? Мы ее имеем с момента рождения свыше. А почему те, которые имеют эту свободу, опять грешат? Вот как раз я это объясню, и, наверное, мое время и закончится. Братья, кровь Иисуса Христа, я по первой жертве, по повинности, очищает от всякого греха. Но это очистительное средство или действие, оно же обусловленное? Конечно. Для того, чтобы быть омытым кровью Христа, 2 условия стоит. Четко и ясно. Первое – покаяние. Второе – вера. Если человек кается во грехах, но не верит в очистительную жертву, не получится ничего. Ну, я об этом уже говорил. 2 условия. Так точно и свобода от власти греха. Оно обусловленное. И эти условия, нет, это моя разработка, она имеет неполноценности. Но я прочитаю условия, которые я нахожу, да? Если вы добавите, это еще лучше будет. Итак, самая главная моя мысль в этом разделе – то, что там, на Голгофе, где наш Спаситель умер, берет начало могучая сила, которая освобождает нас от власти греха. И эта проблема во Христе решена. И ветхозаветняя жертва за грех об этом свидетельствует. Ну, а теперь условия. Какие условия, я буду говорить и места Писания цитировать. Останавливаться не буду, просто назову и все. Условия для победной жизни. Первое – быть рожденным свыше. Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Откровение 22.11. То есть, если человек не пережил рождение свыше, ни о какой победе речи быть не может. Первое условие – рождение свыше. Второе условие – уверенность в спасении. Если человек рожденный свыше, но он не имеет уверенности, а такие есть христиане. В наших церквах есть христиане, которые не уверены, что они спасены, что их вопрос решен. А вот в первое послание Фессалоникийца, 5 глава, 8 стих об этом говорит. «И возьмите шлем надежды спасения». То есть это защита, шлем. А в чем суть этого шлема? Надежды спасения – это уверенность в спасении. Без уверенности в спасении не будет победной жизни. Следующее – это чистое сердце. Матфея 5 глава 8 стих. «Блажены чистое сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердцем. Бывает так, что человек, рожденный свыше, а сердце нечистое? Бывает. Но этому, как правило, наши люди наученные – идет исповедоваться. Для чего? Чтобы чисто сердце было. И вот говорит, я уже 20-й раз исповедуюсь, а победы нету. Дорогой, а это не единственное условие для победной жизни. Это одно из условий, но и не единственное. А ты только одно и то же выполняешь, то есть исповедуешься, а другие условия не выполняешь, вот поэтому и стоишь на месте. Следующее. Римлянам 6 глава. Первая половина 11 стиха. «Так и вы считаете себя мертвыми для греха». Это позиция. Это мое решение. Считайте себя мертвыми. А вторая половина 11 стиха, следующий пункт. «Посвящение себя Богу». «Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». То есть, если человек мертвый для греха и мертвый для Бога, так не бывает. Если человек не служит Богу, если он не всецело отдан Богу, если он не все силы прилагает на служение Богу, то он будет грешить. Богу не служить и не грешить, так не бывает. И многие христиане, этого не понимая, он хочет не грешить, но не хочет Богу служить, и ничего не получится. Нужно считать себя мертвым для греха и живым для Бога. Ну, следующее условие – это молитва о победе, о конкретном грехе, о конкретных слабостях или нападках со стороны плоти. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стихом сказано такие слова. Ну, это в Гефсимании Господь ученикам своим говорил. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». То есть молитва хранит нас от искушений, поэтому нужно бодрствовать и молиться. Следующее условие – это пост. В Евангелии от Матфея 17:21 сказано, «Сей род изгоняется постом и молитвою». Но я считаю, что это не только для изгнания бесов. Просто в борьбе с силами тьмы пост имеет силу. Я считаю так. И в изгнании бесов, и в борьбе против нападков сатаны. Поэтому пост тоже это одно из условий. Следующее условие – слово в сердце человека. 118 Псалом, 11 стих. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Считаю, что в этом вопросе сегодня прослабление. И не только у молодежи. Что заучиваем слово «немногие», не слишком много учим, не слишком часто говорим и слушаем о Слове Божьем. Но песни христианские больше слушаем, а многие уже и не только христианские слушают. Ну да, я не против, чтобы песни слушать, потому что нередко хорошие песни, они тоже слово несут. Но все-таки рассуждение над библейским текстом, заучивание библейских стихов – это стяжать, это наполнять свой сосуд Словом Божьим. А для чего это нужно? Чтобы не грешить пред Тобою. Иногда люди, которые до уверования или до покаяния, пусть это дети верующих родителей, насмотрелись много грязного, от этого страдают, говорят, вот аж голова болит, все это у меня тут сидит. Ну, я тогда объясняю образно так, говорю, вот взять, допустим, стакан с бензином. Бензин, он отрава, и он вредит. И как его теперь оттуда, ну, удалить? Начинай лить воды. И чем ты больше воды залил, тем больше бензина вылилось. Вытеснять надо. И вот это все равно процесс. За один день это может не произойти. Но наполняй свой сосуд Словом Божьим, и вся эта нечистота будет вытесняться. Заучивай, рассуждай, читай. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить. И последнее, на что я хочу обратить внимание, это послушание. Вот сегодня я уже напоминал из Петра, да, Петр говорит, избранные к послушанию. Вообще эта тема неприятная. Если я в подростковом лагере скажу, сегодня будет тема о послушании, это уже гарантия, что меня слушать никто не будет. Эта тема надоела всем. Или скажи на семейном, сегодня будет беседа, жены, повинуйтесь мужьям. Да или сказать в церкви, я сегодня буду проповедовать, младшие, повинуйтесь пастырям, тоже неприятная тема. А вообще она жизненно важная. Привело нас всех в состояние греха. Как раз этот грех. И апостол, ну, грех Адама. Непослушание. И апостол Павел, уже облекая это в богословскую мысль, выразил так. Как непослушанием одного мы все стали грешными, так послушанием одного праведниками многие стали. Итак, путь послушания – это путь в небо. Путь непослушания – путь в погибель. И мы это недооцениваем. А в послании к Ефесянам прямо сказано «повинуясь друг другу». Как-то я проводил беседу у нас в нашей церкви в Мересе о послушании. И говорю, братья и сестры, ну, я объяснил, что это очень важная тема. Потом говорю, как вы думаете, кто из членов церкви должен быть самый послушный? Ну, все, конечно, молчат, не знаю, догадываются или нет, что я скажу. А потом я говорю, это пресвитер. Если я буду непослушный, как я от вас буду требовать послушания? А ведь надо меня слушаться. Я же пастором поставлен. Скажем, младше, повинуйтесь пастырям. Поэтому, прежде всего, я должен быть послушный и Господу, и церкви, и друг другу. И тогда я могу претендовать на то, чтобы и вы слушались. А без послушания мы расти не будем духовно. И мы не будем иметь плоды духа, если не будет послушания. Итак, послушание очень важно для победной жизни. Если человек, в принципе, непокорный, такую позицию занимает, пусть у него талант или еще что-то, он не будет иметь свободу от власти греха. Итак, братья, мы с вами порассуждали о жертве Голгофской с двух сторон. Жертва повинности и жертва за грех. Повинность – это освобождение от чувства вообще от виновности, кровь Христа омывает, и есть сила на Голгофе, которая освобождает от нас от власти греха. И впереди нас еще три жертвы. Если живы будем, и Господу будет угодно, я думаю, завтра в свои полчаса, завтра у меня покороче будет проповедь в конце нашего общения, я постараюсь, ну, за 5 минут, может быть, сделать обзор для тех братьев, которые не были, потом порассуждаем о жертве мирной, о жертве хлебного приношения и о жертве всесожжения. И все это большое благо для нас в жертве Иисуса Христа. Сейчас, преклонив колени, давайте в предельно кратких молитвах прославим Господа за жертву Голгофскую. Аминь.